«Ах», — продолжал он, — «это длительное самоубийство, не то что смерть обанкротившегося бакалейщика. Лавочники опозорили реку. Они бросаются в воду, чтобы растрогать своих кредиторов. На твоем месте я постарался бы умереть изящно. Если хочешь создать новый вид смерти, сражайся на поединке с жизнью так, как я тебе говорил. Я буду твоим секундантом. Мне скучно, я разочарован. У Эльзаски, которую мне предложили в жены, 6 пальцев на левой ноге. Я не могу жить с 6-палой женой. Про это узнают, я стану посмешищем. У нее только 18 000 франков дохода. Состояние ее уменьшается, а число пальцев увеличивается. К черту! Будем вести безумную жизнь. Может быть, случайно и найдем счастье». Растиньяк увлек меня. От этого проекта повеяло слишком сильными соблазнами. Он зажигал слишком много надежд. Словом, краски его были слишком поэтичны, чтобы не пленить поэта. «А деньги?» — спросил я. «У тебя же есть 450 франков?» «Да, но я должен портному, хозяйке». «Ты платишь портному? Из себя никогда ничего не выйдет, даже министра». «Но что можно сделать с 20 луидорами? Играть на них?» Я вздрогнул. «Эх ты!» — сказал он, заметив, что во мне заговорила щепетильность. «Готов без оглядки принять систему рассеяния, как я это называю, а боишься зеленого сукна». «Послушай», — заговорил я, — «я обещал отцу, вы горный дом не ногой. И дело не только в том, что для меня это обещание свято, но на меня нападает неодолимое отвращение, когда я лишь прохожу мимо таких мест. Возьми у меня 100 IQ и иди туда один. Пока ты будешь ставить на карту наше состояние, я устрою свои дела и приду к тебе домой». Вот так, милый мой, я и погубил себя. Стоит молодому человеку встретить женщину, которая его не любит, или женщину, которая его слишком любит, и вся жизнь у него исковеркана. Счастье поглощает наши силы, несчастье уничтожает добродетель. Вернувшись в гостиницу Сен-Кантен, я долгим взглядом окинул мансарду, где вел непорочную жизнь ученого, которого, быть может, ожидали почет и долголетие, жизнь, которую не следовало покидать ради страстей, увлекавших меня в пучину. Полина застала меня в грустном размышлении. «Что с вами?» — спросила она. Я холодно встал и отсчитал деньги, которые был должен ее матери, прибавив к ним полугодовую плату за комнату. Она посмотрела на меня почти с ужасом. «Я покидаю вас, милая Полина». «Я так и думала», — воскликнула она. «Послушайте, дитя мое, от мысли вернуться сюда я не отказываюсь. Оставьте за мной мою келью на полгода. Если я не вернусь к 15 ноября, вы станете моей наследницей». «В этом запечатанном конверте», — сказал я, показывая на пакет с бумагами, «рукопись моего большого сочинения «Теория воли». Вы сдадите ее в Королевскую библиотеку. А всем остальным, что тут останется, распоряжайтесь как угодно». Взгляд Полины угнетал мне сердце. Передо мной была как бы воплощенная совесть. «Больше у меня уроков не будет?» — спросила она, указывая на фортепиано. Я промолчал. «Вы мне напишите?» «Прощайте, Полина». Я мягко привлек ее к себе и запечатлел братский, стариковский поцелуй на ее милом лбу, девственном, как снег, еще не коснувшийся земли. Она убежала. Мне не хотелось видеть госпожу Гаден. Я повесил ключ на обычное место и вышел.